Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». Меня зовут Тимофей Обухов, это программа «Есть что сказать». И сегодня, дорогие друзья, в нашей студии епископ Каменский и Камышловский Мефодий, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви. Владыка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит.
Владыка, ну, мы продолжаем наш большой, очень непростой местами разговор на противодействие наркомании в целом и миссии церкви в этом вопросе в частности. Знаете, безусловно, служение священников, работа специалистов, наркологов, психологов, всесторонняя поддержка людей, задействованных в системе реабилитации, даже элементарное неравнодушие окружающих людей, да, это вот те условия, которые позволяет достичь положительного результата в этом процессе, ну или делает его наиболее вероятным. Но вот одним из направлений, в том числе, да, это вот ваша работа и третий слет центров помощи наркозависимым, который прошел на Урале. Очень много людей приехало, много специалистов самых разных направлений. Хотелось бы узнать прежде всего, о чем вы говорили, почему вы встречаетесь, продолжаете это делать, и самое главное, какие цели вновь наметили для себя.
Действительно, мы встречаемся для обмена опытом, для встречи просто в профилактике выгорания, которое существует, тема непростая. Но все мы озадачились одной очень серьезной проблемой и решили, что в ближайшее время будем ее всесторонне решать. Нам очень важно, чтобы церковь, архиереи, священники, миряне поняли, чем мы, собственно, занимаемся, когда говорим о нашей реабилитации, православной реабилитации, и чем она отличается от помощи других специалистов. Мы, когда начинали, попали немножко в чужую терминологию. Слово «реабилитация», его надо расшифровать. Реабилитация, как слово, стало употребляться при реабилитации людей, которые попали без причины в места заключения. То есть реабилитация заключенных, которые попадали туда в 30-е годы. Потом реабилитация медицинская, когда человек возвращается после заболевания в строй. С точки зрения наркологии, реабилитация не совсем подходящий термин. Значит, надо переменить мировоззрение. Переменить мировоззрение, образ мыслей, у нас есть технический термин в Евангелии. Это покаяние. То есть на самом деле, для того, чтобы человек вышел в социум как человек здоровый, не употребляющий, мы должны провести с ним провести его по школе покаяния. Поэтому для нас реабилитация, собственно, покаяние и есть. Покаяние, но не в психологическом смысле. То есть человек пришел, поплакал, встал на колени. Это тоже. Но на самом деле мы говорим о духовной школе, о духовной традиции, о практике святых отцов в той мере, в какой-то возможно применить или дать этим людям. Собственно, этим мы и занимаемся. Мы можем говорить не о реабилитации, а о перевоспитании людей. Но слово «перевоспитание», оно соотносится сейчас с педагогикой. Поэтому здесь немножко другой аспект. Если мы говорим о покаянии, то здесь, я уже сказал, впечатление у внешних людей, даже у внутренних, церковных, может быть неадекватным. Поэтому если говорить о реабилитации, мы, собственно, занимаемся аскетическим перевоспитанием людей. Вот это наша деятельность. Мы ничего нового в церковь не привносим. Мы просто актуализируем опыт церкви для этих людей. Мы им помогаем войти в церковную традицию, разобраться с этой проблемой и выйти уже после покаяния в другом состоянии. А главное, мы даем им инструменты работы над собой. То, что дает, собственно, наша традиция. И они выходят, может быть, и не вполне преодолевшие проблему, но они получили инструмент, как над собой работать. А мы продолжаем их сопровождать, взаимодействовать. То есть они становятся церковными людьми. Собственно, вот это и есть та работа, которую мы проводим. Как бы ничего нового, ничего лишнего. Но когда мы говорим слово «реабилитация», мы становимся чужими среди своих. Люди плохо понимают, что это, собственно, такое. Мы вошли в чужую терминологию, поэтому церковь с трудом принимает наши наработки. Хотя, если взять концептуальный документ, концепцию о реабилитации, утвержденную Священным Синодом, то там как раз все эти прописаны вещи. Самое главное, что реабилитация – это действие Бога, Божественной благодати. Божественная благодать – это главный деятель в нашей реабилитации. Второе – это церковь, община, которая старается жить по закону любви. Это особое пространство, попадая в которое человек может перевоспитаться, получить то, чего он не был, получить алгоритмы иного поведения, решения проблем, в том числе свои проблемы, конкретные, но, по крайней мере, первые проблемы. А потом будет решать также и другие проблемы. Когда говорим о профессионалах, вот здесь я бы воздержался от привлечения наркологов, которые нужны на первом этапе, вот, от привлечения психологов. Наши профессионалы – это пастыри и духовники. Люди, которые знают традицию и могут ее преподать в той мере, в какой она нужна нуждающемуся человеку, то есть любому человеку. Поэтому наши специалисты – это, в первую очередь, опытные духовники. Беда в том, что у нас мало здоровых церковных общин, и у нас не так много опытных духовников. Наши пастыри далеко не все, а скорее единицы, живут сами жизнью аскетической. И потому не могут передать ее другим. Но если они могут, значит, тогда успех, ну, почти гарантирован. То есть успех работы Бога, церкви и наших специалистов в помощи человеку переменить свою жизнь, но она не имеет равных. Мы считаем, что в рамках нашей традиции мы можем помочь любому человеку больше, чем кто бы то ни было и где бы то ни было. Вот.
Владыка, ну вот я, готовясь к программе, тоже для себя отметил такую особенность, что когда человек встречается со словом наркомания, да, то обязательно часто в сопряжении с ним появляется другое понятие, вот это вот как раз реабилитация. Но так, при этом, честно говоря, второе, вот эта вот реабилитация, звучит как-то жестко, что ли, грубо, даже, ну, извините, по-тюремному в какой-то мере. А вот, не вдаваясь в вот эти терминологические споры, ведь, как показывает практика работы и взаимодействия с наркозависимыми, одной лишь реабилитации, в которую чаще всего вкладывают, это вот какие-то медицинские воздействия или психологические, совсем не оканчивается.
Но есть этап, когда человеку необходима помощь медицины. Но этот этап, как правильно, не очень длительный. Неделя, две или месяц. После этого человек выходит из госнаркологии, из медицинского учреждения, опять в мир. Если он не переменит свою жизнь в этом мире, он опять впадет в наркозависимость. То есть опять будет срыв, опять болезнь проявится. Поэтому это очень важно. Действительно, слово «реабилитация» пугает, и я только что говорил с вами, что она оттуда и появилась. Реабилитация политзаключенных. Оттуда пошло, собственно, это слово. Мы никогда не называли своих подопечных, ну, реабилитантов реабилитантами внутри. У нас было к ним два названия. Это воспитанники и подопечные. Воспитанники – тех, кого мы воспитываем. Мы все воспитанники в церкви, мы все ученики. Так Господь называл своих последователей. Вы все ученики. И они также учатся. Подопечные в том смысле, что они теряют некоторые права в период реабилитации. Скажем, мы в чем-то их ограничиваем. Но по их добровольному согласию на время этой реабилитации. А потом они сами себя ограничивают от некоторых увеселений и так далее. То есть они научаются в том числе и посту, воздержанию. Это именно тоже одна из наших глубоких технологий. Пост, к сожалению, уже как искусство работы над собой, он почти утратил, он превратился в бытовой элемент нашей церковной жизни, к сожалению. Хотя наших аскетов сейчас называли именно постниками. Люди, которые умели с помощью поста достигать таких внутренних больших результатов. Поэтому, собственно, вот этим мы и занимаемся. У нас нет реабилитантов, у нас есть воспитанники и подопечные. А мы, в этом смысле, воспитатели и те, кто берет на себя опеку над этими людьми на период нашего перевоспитания аскетического. Надо сказать, что мы нашли подход к работе с этими людьми, исходя из нашей традиции. То есть реально мы должны знать, вот что происходит. У нас была ошибка не с другой стороны, то есть в другую сторону. Когда мы стали говорить о реабилитации светским людям, так как они не видят Бога, ну, скажем, по крайней мере, его не учитывают, так как они не замечают церкви как особого организма в теле истории, в теле общества, то нам очень сложно разговаривать, как мы вообще работаем. Если они не считают священников, монахов вообще специалистами, которые не имеют диплома определенного, то мы попали в сложную ситуацию. Мы оказались и там чужими, не стали своими. С этой терминологией они говорят, но они нас не признают. Поэтому нам надо прекратить пытаться доказать, что мы специалисты. Церковь прекрасно доказала сонмами святых, что она умеет работать с людьми, причем с грешниками, с тяжкими грешниками, делая из них святых, а не просто из людей немощных, несчастных, людей порядочных. Вот это. Поэтому мы занимаем такую позицию. Конечно, от слова реабилитация в полноте мы не сможем отказаться. Мы должны раскрыть смысл этого слова для церкви, в первую очередь, и утвердиться, быть спокойными, что у нас по определению все должно получаться, потому что с нами Бог. Очень важно также ввести или актуализировать те институты, те делания, которые были в церкви издревле, которые применяются в чужих технологиях, которые мы потеряли как технологию. Скажем, есть такие в некоторых программах так называемые супервизоры. То есть человек, который ведет новоначального, имея уже некоторый опыт трезвости, он его опекает. У нас был прекрасный институт в церкви, в древней церкви. В церкви он шел многие века, институт восприемника, то есть крестного. К сожалению, у нас крестный сейчас свелось к чему? К поздравлению в День Ангела и принесению подарка. Вот,
в лучшем случае.
В лучшем случае, да. Поэтому принес подарок, вспомнил, значит, хороший крестный. На самом деле крестный имеет восприемник два значения. Он, во-первых, вводит этого человека в общество, то есть в общину, в церковь, в церковную, конкретную церковную общину. Вообще-то прийти с улицы и постучаться бывает сложно войти в общину. Но если есть рекомендация, как, например, рекомендация апостола Варнавы за апостола Павла, о нем уже было определенное мнение сложилось у апостолов, но Варнава, его друг, к которому он пришел, он вел его в круг апостолов, и вот он ввел великого апостола в круг ближайших учеников. То же самое введение человека в общину. Это первая функция восприемника. Вторая функция восприемника – это некоторое наставничество по отношению к тому, кто еще малоопытен. Потому что он пришел в церковь, он не знает, как это будет по-христиански в той ситуации, в которой он оказался. А тот человек, который знает ситуацию, он прошел это опытом, он говорит, вот по-нашему это будет так и так. И он ему подсказывает, как... и он постоянно доступен для своего, для того, кого он воспринял, как своего восприемника, то есть как своего подопечного. Вот. И если возникает уже сложный вопрос, трудный вопрос, вот тогда они уже идут к духовнику, к пастору, чтобы решить его на более высоком уровне, идут вместе, когда он сформулирован. Таким образом, люди имели всегда с собой поводыря по жизни. Вот это и был тот, кто принимал их от купели, тот вводил их в жизнь. То же самое происходит у нас и в процессе реабилитации. У нас есть опекуны над этими ребятами, те, кто уже прошли какую-то часть пути, и они могут, во-первых, показать, как это делается, а во-вторых, просто конкретно взять за руку и повести. То есть проявить какую-то такую энергию, сострадание. Они всегда рядом. Вот одна из технологий, которая есть у нас в церкви, которая утрачена. Не надо нам никаких супервизоров. У нас есть восприемники. Причем есть давно, изначально. И также другие многие инструменты в церкви, которые просто надо реанимировать, оживить и приложить к конкретной ситуации, к этой проблеме. И эта проблема решаема. Решаема на опыте. У нас есть много центров, которые доказали свою эффективность в этой деятельности.
Спасибо большое вам, Владыка, за ваши слова. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Оставайтесь на Народном православном.